В начинающем прогреваться весеннем эфире «Время джаза». У микрофона ваш ДС. «Время джаза» — это история американской музыки от горячих районов Нового Орлеана до Канзас-Сити, от свинга, бушевавшего в Чикаго, до кула западного побережья. Это 52-я улица Нью-Йорка, Гарлем, конечно, высоколобое третье течение бибоп, фри и фолк-джаз. Это свингующие частоты свободы, короткие, длинные, УКВ и прямая трансляция с сайта свободанews.ru. Отсчет пошел в эфире «Время джаза». Он вырос в Берлине в доме номер 7 по Готенштрассе. Ему было 16 лет, когда он въехал на роликовых коньках прямо на концерт американского пианиста и композитора Сэма Уидинга и его «Chocolate Kiddies». Это была любовь с первой же ноты, неизлечимая болезнь с первого же рифа, необоримая страсть к этой новой музыке, джазу. В 29-м году он сделал первую попытку эмигрировать в США. В тот день, когда он увидел статую Свободы и Эллис Айленд, ему было всего лишь 20 лет. Попытка осесть в США была неудачной. Его избили какие-то бандюги, он попал в больницу и вынужден был вернуться в Германию, откуда выбрался практически под занавес, под красный с черными свастиками занавес в 1933 году. Причем на этот раз он взял южнее. Точнее, он работал для немецкой фирмы «Экспорт-импорт» в Южной Америке и до Северной, до Нью-Йорка, добрался лишь в 1938 году. Его имя Альфред Лайн. Это ему мы обязаны тем, что стоит теперь девизом на компактах, созданной им фирмы Blue Note Records – «Finest in Jazz». Я бы сказал, «Сливки джаза». Малышка Шерри Стэнли Тарантайна, он же тенор-саксофон. Хорас Парлан, рояль, Джордж Такер, контрабас и Эл Хирвуд, ударный Blue Note, 18 июня 1960 года. В 1947 году Альфред Лайон приземлился в Нью-Йорке. В том же году, 23 декабря, он отправился в Карнеги-Холл на концерт от спиричуэла до свинга. По идее устроителей, концерт должен был продемонстрировать целый веер течений и тенденций джаза той эпохи. Альфред Лайон был потрясен выступлением трех пианистов стиля буги-вуги – Пита Джонсона, Миддлакса Льюиса и Алберта Эммонса. 6 января 1939 года, то есть две недели спустя, Альфред Лайон, который занял у приятеля денег, снял студию звукозаписи New York Studio и уговорил Миддлакса Льюиса и Алберта Эммонса сыграть вместе, 6 января был записан первый диск того, что стало называться Blue Note. Вот знаменитое пианистическое трио за 7 дней до записи у Лайона. Prayer, молитва в стиле буги-вуги, авторство всех трех пианистов Джонсона, Льюиса и Эммонса, 30 декабря 1938 года. Приятель, который одолжил Лайону деньги на создание Blue Note, был писателем-коммунистом Максом Маргулисом. Через 3 года Маргулис полностью прекратил финансирование Blue Note. К этому времени финансовыми делами фирмы начал руководить друг молодых лет Лайона Фрэнсис Фрэнк Вулф. Первым хитом Blue Note была колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс» Гершвина «Summertime» в исполнении Сиднея Беше. Беше обычно записывался на RCA, но фирма по чисто расовым причинам отказалась записывать колыбельную, и 8 июня 1938 года Альфред Лайон записал Беше для Blue Note. Напомню, что в довоенные годы Сидней Беше был более знаменитым джазменом-солистом, чем Луи Армстронг. Колыбельные Клары «Summertime» после короткого объявления «Радио Свобода».
Американский час на «Радио Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Где Где бы вы ни были, в Саратове, Томске, Ростове, Петербурге, Уфе, Астрахани или Новосибирске, вы слушаете «Время джаза» на разновеликих частотах свободы в прямом эфире с нашего сайта или в подкасте. У микрофона ваш ДС. А теперь колыбельная Клары в исполнении квинтета Сиднея Беше. «Summertime» – летней порою Айры и Джорджа Гершвин, Сидней Беше – сопрано-саксофон, Мидлакс Льюис, рояль, Тедди Банн – гитара, Джонни Уильямс – контрабас, Сидней Кэтлет – ударные, Blue Note, 8 июня 1938 года. В 1941 году Алфред Лайон был призван под знамена, и Фрэнсис Вулф единолично руководил Blue Note целых 2 года, формально, потому что деятельность фирмы была сильно приторможена. После демобилизации Алфреда их роли вновь разделились. Лайон почти целиком занимался поисками талантов и сеансами звукозаписи, а Вулф вел финансовые дела и, что было его страстью, фотографировал джазменов и оформлял коверы, обложки. Само собой, и Вулф присутствовал на сеансах звукозаписи. В 1944 году Blue Note Records записала несколько сеансов с тенор-саксофонистом Айком Кьюбиком, который, если и не играл бибоп, то, по крайней мере, чувствовал, откуда дует ветер. И Лайон, и Вулф уже давно слушали пластинки Паркера и Гиллеспи, но выбор еще не был сделан. Учитывая вкус Айка и, что не менее важно, его контакты, Алфред Лайон решил сделать его музыкальным директором фирмы. Сам же Айк, несмотря на то, что он играл с такими популярными джазменами, как Рой Элдридж, Коулман Хокинс, Бенни Картер, аккомпанировал Элли Фицджеральд, был малоизвестен. Алфред Лайон пустил пробный шар, записал 45-ку Айка Кьюбика для игровых автоматов, разбросанных по стране. Реакция джаз-фанов была положительной, и Лайон выпустил на Blue Note 6 альбомов Кьюбика. Вот как звучит музыкальный директор Blue Note в роли лидера квартета. Thank you. «Easy, don't hurt» – «Осторожно, не сделай больно» – тема и тенор-саксофон Айка Кьюбека, Фредди Роуч, орган, Нил Хинтон, контрабас и Эл Хейрвуд – ударные. Альбом Айка на Blue Note «It Might As Well Be Spring» – 62-й год. Айк Кьюбек оставался на посту музыкального директора вплоть до самой смерти в 1962 году. На его место Лайн пригласил пианиста и композитора Дюка Пирсона. Но волшебная машина Blue Note – это не только отец-основатель Алфред Лайн, чья интуиция и чей вкус определяли подбор музыкантов, не только Фрэнсис Вулф, советник Алфреда и финансовый директор, отвечавший и за аренду студий, и за маркетинг, и за выплату гонораров. Это также тот самый постоянно появлявшийся во всех моих передачах звукорежиссер Руди Ван Гельдер. О нем позже, и дизайнер, автор моментально узнаваемых коверов альбомов Blue Note Рид Майлз. Алфред Лайн довольно рано понял, что джазменов нужно искать не в стане пианистов страйда и буги-буги, не среди коллег Сиднея Бише и не среди королей свинга. Джаз стремительно переходил из одной фазы в другую, будущее было в руках новых молодых джазменов, они звучали по-иному, они были полны новых идей. В те 40-е годы Алфред Лайн решил записать пианиста, которого музыкальные рецензенты называли просто бездарностью, а некоторые хозяева джаз-клубов откровенно считали, что он просто не умеет играть. То был Телониус Монк. Thank you. I didn't know about you. Я не знал о тебе, Дюка Эллингтона. Лучший диск Монка на Blue Note – Straight No Chaser. Монк Рояль – великолепный и незаслуженно малоизвестный Чарли Роуз, тенор-саксофон, Ларри Гейлс, контрабасы, Фрэнки Данлоп, ударные. Нью-Йорк, 14 ноября 1966 года. Всего Blue Note выпустил 16 альбомов с Монком, но часто в роли сайдмена. Лучшие сольные альбомы Монка вышли на Риверсайде. Но пора из истории, истории джаза, вернуться в реальность и передать микрофон коллегам «Свободы» для краткой сводки новостей. История джаза на частотах «Свободы» в прямом эфире, сайт радиостанции и в подкасте. Сегодня 70-летие легендарного дома звукозаписи, основанного в Нью-Йорке в 1939 году берлинским эмигрантом Алфредом Лайоном. Blue Note, первая часть. Лайон какое-то время выбирал между Телониусом Монком и Бадом Паулом. Монк был явным авангардистом, но человеком он был непростым. Он мог встать и начать кружиться в безумном танце возле фортепиано, как дервиши-суфисты. Он мог не явиться на запись, он мог застрять на одной ноте и повторять ее до тех пор, пока она не превращалась в прием. Бад Паул в те годы все еще сохранял наследие пианиста в стиле страйд, но он был явно монком номер два, включая и странности. Но Blue Note, Лайон и Вулф не могли пройти мимо Бада Паула. «Джонс Абби» – тема Бада Паула, он же «За роялем». Два Джонса в ритм-группе – Сэм Контрабас и Филли Джо ударные. 28 мая 1958 года, альбом «Время ждет» – «Time Waits». Если то, что стало называться «Blue Note Sound», звуком Blue Note появилась на свет через 10 лет после создания фирмы, в 1953 году, когда саксофонист Гил Мел познакомил Лайна с Арви Джи, как и поныне величают Руди Ван Гелдера, Blue Note Look, то, как стали выглядеть пластинки фирмы, лук этот окончательно сформировался при переходе пластинок на LP, долгоиграющие, long playing. До появления на фирме Рида Майлза графикой занимался сам Фрэнсис Вулф. Его фотографии давали сначала практически статическое, замороженное представление о джазмене, а затем в основном руки и лица в процессе игры, то есть под кровь и слезы. Последний 600-й номер парижского журнала «Джаз» вышел с компактом, на котором, кроме 4 редких записей Blue Note, есть и 2 графических файла коверов обложек. Один для распечатки, второй служит заставкой для экранов компьютеров. «Cool Strutting» – классная походка пианиста Сани Кларка. Состав его квинтета – Арт Фармер – труба, Джаки Маклин – альтсаксофон, Кларк – рояль, Пол Чемберс – контрабас и Филиджа Джонс – ударный диск Кларка «Cool Strutting» вышел на Blue Note 5 января 1958 года. We'll be right back. Портреты джазменов, сделанные Вулфом, великолепны. Бат Паул, Стэнли Тарантайн, Арт Блейки, Декстер Гордон, Фредди Хаббард, Джон Колтрейн, Хорас Сильвер – действительно, все сливки джаза запечатлены Фрэнсисом Вулфом на черно-белой или в цвете, даже не для коверов, а для самой истории в те фантастические годы. Успех Blue Note был феноменальным и артистически, и коммерчески. Это позволяло Алфреду Лайону щедро оплачивать репетиции, а не только сами сеансы звукозаписи. Отсюда и лучшая сыгранность и желание джазменов, работавших в уникальных условиях, сочинять музыку специально для Blue Note. Отсюда и то, что на языке фирмы называлось «blowing sessions» – сеансы звукозаписи джазменов, которые часто впервые играли вместе, но которые играли без ненужного напряжения, полезного лишь на live jam sessions. Рид Майлз начал работать дизайнером на Blue Note в 1956 году и за 15 лет создал 500 коверов для виниловых LP. Самым удивительным образом Рид Майлз не любил джаз и никогда не слушал диски, для которых он делал обложки. Он предпочитал классическую музыку, но все его коверы сделаны так, как будто он был ярым фанатиком и знатоком джаза. На самом деле Майлз черпал вдохновение из разговоров с Алфредом Лайоном об очередном диске. Финансовая независимость помогла Blue Note также выбирать лишь самых лучших джазменов-модернистов. Любители джаза покупали новые пластинки не глядя, они верили вкусу Лайона и Вулфа, осечек просто не было.
Начните день с Радио Свобода. Прямой информационный эфир с 7 до 9 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро.
Если вам не удалось прослушать очередной выпуск «Времени джаза» в прямом эфире, вы всегда можете скачать программу в подкасте с сайта «Свободы» свободанews.ru. Подкаст «Времени джаза» – это начало вашей собственной коллекции джазовых передач. У микрофона ваш ДС. Blue Note в буквальном смысле творила историю, историю американской музыки. Самым плодотворным и богатым открытиями был период с 55 по 68 год. Все великие джазмены эпохи, причем в расцвете сил, записывались у Алфреда Лайона. We'll be right back. «Blue Train» Джона Колтрена, его диск того же названия, вышедший на Blue Note в сентябре 1957 года. Ли Морган – труба, Кёртис Фуллер – тромбон, Трейн – тенор, Кенни Дрю – рояль, Пол Чемберс – контрабасы, Филли Джо Джонс – ударный. Заметили, Джонс и Чемберс стабильно повторяются на многих записях. Это означает, что они были штатными музыкантами у Лайна. На Blue Note нападали многие музыкальные критики. Книга Эрика Нисенсона, к примеру, называется «Blue – убийство джаза». Алфред Лайн отвечал скромно. «Несомненно, мы создали собственный стиль, но какой? Я затрудняюсь ответить. И в то же самое время я прекрасно помню, что про нас говорили. Алфред и Фрэнк записывали только то, что им нравилось. И это правда. Я даже могу уточнить, добавив два слова. Мы пытались записывать джаз, доверяя чувствам и интуиции». We'll be right back. «Senior Blues» Хораса Сильвера. Дональд Бёрд играл на трубе, Хэнк Моубли на теноре, Сильвер Рояль, Дук Уоткинс контрабас и Луи Хейс ударные. 10 ноября 1956 года. Диск «6 монет Сильвера, 6 монет серебром». Хорас Сильвер был верным другом Алфреда Лайона, в буквальном смысле последним. В эпоху, когда Лайон отошел от дел, единственный джазмен, с которым он поддерживал отношения, был Хорас Сильвер. Если говорить о том стиле, который сам Лайон не решился определить, то нужно все же произнести эти два слова – «hard bop». Бибоп на Blue Note не отвердел, а стал более весомым, стал тяжелее в лучшем смысле этого слова, значимей, важнее. Два джазмена сыграли решающую роль в развитии стиля Blue Note – ударник Арт Блейки и пианист-композитор Хорас Сильвер. Вместе они выковали первый состав вестников джаза, которые царили почти два десятилетия на нашем шарике. Состав вестников менялся, но направление было все тем же – крутым хард-бопом, великолепными композициями участников секстета Бенни Голсона и Бобби Тиммонса. Сказать еще раз, что все наши позывные, кроме последних, написаны ими. Нынешние «блюз-рок» принадлежат таланту альтсаксофониста Лу Дональдсона. Откуда он? Оттуда же, из вестников. Sidewinder – рогатая гремучая змея трубача Ли Моргана, с которым играли Джо Хендерсон, тенор-саксофон, Барри Харрис, рояль, Боб Краншо, контрабас и Билли Хиггинс. Ударные 21 декабря 1963 года, одноименный диск Blue Note. Пора, однако, прощаться. Что вас ждет в ближайших передачах времени джаза? Таинственный звукорежиссер Blue Note Руди Ван Гелдер. Эволюция Blue Note, новые тенденции, фанк, латино и сол, крах фирмы и ее возрождение. В промежутке ваши письма и заявки, интервью с ведущими джаз-фанами. Ну а дальше 50-летие самого популярного диска не только джаза, но и всей музыки вообще. Диск этот называется «Kind of Blue». Я попробую протащить вас на запись. В дом на 50-й стрит в Манхэттене, в прошлое, несомненно, в 59-й год. Прошлое, которое никогда не кончается. Такова магия гениальности. Напомню еще раз, что подкаст вы найдете по адресу свободанews.ru. Всех благ, до следующей недели. Чао, бай-бай.